обо всем этом, то надо ехать, безусловно, в Ингушетию, Джейракский район, лучше, чем в Чечню. Старейший храм, христианский храм на территории теперешней России.
Да. Старейший христианский храм, причем он именно, чем необычный.
9 век, это, восстановленный.
Это христианский храм, да, но вот, это святые.
А кто
но до сих пор спорят, естественно, все списывают на грузинских миссионеров и в целом правильно делают, поскольку они до монгольского нашествия здесь были частыми гостями. Но, собственно, грузинских надписей здесь найти не удалось. Можно только по манере строительства как-то догадаться. Письменных источников не осталось тоже. И камень местный. Ну, где-то можно, наверное, угадать, что такая вот грузинская традиция. Однонефный храм, вот с такой двускатной крышей, без главки. И с такой вот планировкой. Крест в алтарной части, наверное, крестильная чаша. Все, что осталось. Раньше это было в более таком, в разрушенном состоянии, можно сказать, даже ужасающем. Ну, восстановили, восстанавливали при Советском Союзе, восстанавливают сейчас потихонечку. И храм интересен еще тем, что даже после того, как ушло христианство, после монгольского нашествия на Грузию, еще не пришел ислам. То есть вот эти старые языческие поверья, верования стали мешаться с христианскими догматами, и даже вот вплоть до 19 века местные старейшины из окрестных аулов приходили сюда и устраивали обряды. Там резали бычка, там пили ритуальное пиво домашнее и прочее, прочее. Еще один башенный комплекс в Овнушке, он немножко на отшибе в сторону Чечни.
Просто в Овнушке еще интересен тем, что вот, был такой вот определенный конкурс, не знаю, Семь чудес света.
Современная Россия в последние годы.
Семь чудес России. Причем интересно, что там первые два места заняли именно природные какие-то вот достопримечательности. Это Синие озера, уж не знаю, Кавказские или Камчатские.
Чатка, скорее всего.
Что еще там было на втором месте?
Ну, очень много безусловных таких must-see. Но в основном природного характера, и вот,
третье место занимал
именно вот этот комплекс в Овнушке. Наши ингушские собеседники были так, слегка обижались на это, говоря, как же так, смешали в одну кучу, это рукотворное, попробуй так еще в средневековье без современных технологий построй, а тут природа создала, Бог создал, как угодно, но нисколько не рукотворное.
Да, как раз таки, да, по идее же, Семь чудес света, это именно в Катхоне, сделанное людьми. И по сути это можно сказать, что первое место бы по правилам бы заняло именно вот и заняли именно эти полнышки. Потому что оно построено неизвестно как. Камни неизвестно, как они держатся, потому что там нет даже клеящего раствора, но они держатся веками. И на скале, там, где со снаряжением как-то добраться на водонечку. То есть несложно точно. Вот. Тем не менее,
тут же такие ненавязчивые признаки погранзоны, вертолетная площадка.
Это сделано.
Вот. Ну, вот здесь мы просто...
Такое дерево было белое, что такое?
Это то ли вишня, то ли абрикос. Плодовые деревья, достаточно мягкий климат, поскольку уютное ущелье, огороженное горами и практически непродуваемое с разных сторон. А так, типичная картина, огромный заброшенный аул, гектаров так на 50. В хорошем состоянии, вот из таких вот огромных, и которые обязательно нужно увидеть, если вы там оказываетесь, это Эгикал, Таргим, рядом с языческим храмом, который был, и Вовнушки, которые построены на вершине скал, несколько башен.
Здесь еще как бы последствия христианства, это распятие. То есть вот,
знак Голгофы, как это называется.
Ингушских башен, это вот именно вот, практически во всех комплексах есть такие башни с Голгофой.
Мы столкнулись с тем, что практически ни на одной ингушской башне не нашли петроглиф, за небольшим исключением. Но очень на многих боевых был знак Голгофы. Очень многие ученые предполагают, что это как раз следы христианства, оставшиеся после грузинской православной миссии. И при всем этом ингушские башни, как правило, оштукатурены и выглядят более тонкими по сравнению с чеченскими. Хотя одна и та же архитектурная школа во многом распространена не только вот на землях вайнахов, но и у соседей, например, где-нибудь в Осетии или в Грузии, в Ананури, вот, на монастырском комплексе вайнахская башня. В целом выглядит все вот так. Какая-то небольшая база отдыха, хуторок другой, где живет пара семей, а когда-то был огромный аул, и башни. Офис Джейрахско-Осинского заповедника, его сотрудники, охотники, краеведы, влюбленные в свое дело люди, которые, если... В том числе.
Ну и, соответственно, здесь еще...
Склепы вот так вот.
Эти склепы, они типа схожи с дольменами, потому что там люди приходили умирать. И, собственно, они, сотрудники, рассказывали, что иногда даже просто живые еще люди туда приходили.
Человек чувствовал, что неизлечимо болен, либо так сложилось, либо эпидемия. Он уходил туда, ему приносили миску с едой. Если выздоравливал, он возвращался в мир живых.
Это
если умирал...
Мумиё, вот как раз таки, не из-за того, что человек святой, а из-за того, что климат там хороший. Вот. Что интересно, там, кстати говоря, действительно, вот в горах мы встречали очень много вот именно пожилых людей и рассказывали, что там вот у нас живет 100 лет бабушка, там вот вчера у нас 115 лет.
Да.
Вот, то есть вот действительно... Вот
а тут мы двигаемся от заброшенных аулов. Ну, не как обычно ездят путешественники, сворачивая из Северной Осетии в Джейрахский район, попадая сначала в райцентр, где достаточно много народу, и отправляясь на восток, где чем дальше, тем меньше народу, и где можно встретить полностью брошенные аулы. Мы ехали наоборот, доехали уже до села Альгети, которое по сравнению с теми аулами и хуторами показалось нам большим городом. Ради чего? Там еще один замечательный башенный комплекс – Эрзи. Если само село стоит на берегу реки, то башенный комплекс на самой горе, откуда видно, наверное, даже Северную Осетию. Здесь же, да, вот башенный комплекс, один из самых известных, и на взгорочках еще другие помельче. И улица Путина, пожалуй, первая в России, названная его именем, появилась в Ингушетии. Случилось все так, что в году так, в 2002-м паводком смыло практически половину села, ближнюю к реке его часть, и люди уже не верили, что эти дома восстановят. Ну, случилось так, что их восстановили достаточно быстро, и они в благодарность назвали улицу именем президента. Это потом уже в Грозном появился проспект Путина, потом в каком-то маленьком, по-моему, тоже чеченском селе появилась еще одна улица Путина, как минимум три улицы во всей России, но это была первой. Здесь вот комплекс Эрзи, Орел, боевые жилые башни.
Скажем так, из комплексов, которые вот там...
Самые зрелищные и самые легкодоступные.
Легкодоступные – это именно вот Эльзи, очень советую.
Вот, тут же село.
Сейчас, минута. Подожди, Сережа, еще я бы...
Сказки, конец.
Показала бы еще башенки, на самом деле. Мы просто здесь их перескакивали. Так.
Они уползли куда-то в начало.
Ингушские горах вот там. Какая
Джейрахский район нам показался в этом плане идеальным захолустьем. То есть минимум народу, какого бы то ни было, боевиков не видели, пограничников постольку, поскольку на службе. А сотрудники заповедника вахтовым методом. Кто-то вот в командировке, директор приезжает, живет в этом домике. Ну, естественно, где больше народу, тем потенциально и больше конфликтов. Равнина Ингушетии, Назрань, Малгобек, там вот эти все бывшие казачьи станицы. Где... В горах настолько спокойно, что поначалу не верилось. Нам показалось, что как-то уж совсем время остановилось, и хотелось бы, с одной стороны, провести там больше времени, а с другой хотелось больше динамики, и поэтому мы начали выдвигаться в сторону там, Назрань, Владикавказа и потихонечку дальше на запад. А? Точно так же, ну, естественно, про чеченцев, так, чеченцы про ингушей, ингуши про чеченцев, ну, могут там, а вот, так, у них все хорошо, но у нас лучше, смысл такой. И с такими вот наговариваниями, анекдотами, там, друг про друга, вместе с тем, вот так, со стороны выглядит замечательно,
да. Вообще, ингуши и чеченцы, они
Одни говорят, что у них лучше гостеприимство, а другие от них переняли. Другие, естественно, отрицают и говорят с точностью да наоборот. Примерно как грузины с армянами, если не родственные народы. Если родственные, то русские с украинцами, да.
Но по ощущениям, так. Вообще, зависимости, конечно, от места. Если ты находишься где-то вот в крупном месте, то есть не в крупном городе, я не знаю, вот мы были вот на трассе проезжали.
Но если взять равнинную часть...
Нас, а вот именно в селе, вот как бы вот Эрзи, например, да, где бывает мало туристов, там нас вызывали и сажали за стол, и было все очень в этом плане отлично. Ты хотел быстренько, может быть, пройдемся
по башенке? Просто башенки пробежи.
Расскажем просто, как бы, какие
башенки... Самые разные. Каждая со своей характерной формой. Осетинские, хевсурские, общекавказская фишка, но вместе с тем каждый народ имеет свою собственную форму башни. Как, например, типичная Вайнахская башня, вот с такой пирамидально-ступенчатой крышей, характерно с машикулями, балкончиками для стрельбы. И характерная Сванская, которая тоже, наверняка многим из нас знакома. Но это присказка. В принципе, сами башни делились на жилые, просто каменный дом с очажной цепью из-под потолка, где-то боевая, где-то смешанный тип, все разного времени, но так вплоть до 18 века, когда и сюда проникла артиллерия, огнестрельное оружие, и в принципе они стали особо-то и не, надобности в них и не стало. А некоторым из них повезло, конечно, некоторые превратились в музеи, некоторые стали летними домиками, где-то превратились в руины, нету везения, а где-то... А где-то остались стоять вот такими вот заброшенными башенными комплексами. В принципе, если говорить об Ингушетии, сейчас за ними следят, проводят реставрацию, и именно силами уже государства, Джейрахско-Осинского заповедника, в то время как раньше это полностью делали родственники, потомки, строители тех самых башен. Где-то подвозили цемент, где-то старались там соблюдать старые технологии, чтобы на твороге, на яйце и на звездке, где-то просто камень просто под тяжестью камня и прочее, прочее. Сейчас это взял на себя заповедник, и во многих случаях они просто консервируют разрушающуюся башню, и она стоит до лучших времен, пока к ней капитально не подберутся и не проведут полную реставрацию. Вот если говорить о вайнахских мастерах, они были признанными вообще везде на Северном Кавказе и кое-где в Закавказье. Например, вот в Хевсурском селении, где-то вот совсем... На краю географии, с грузинской стороны, в селе Ахиели, до сих пор стоит башня, которую, говорят, построил ингуш за 50 быков. А здесь же, вот, пожалуй, самая южная Вайнахская башня, самая древняя постройка на территории монастыря, дай бог памяти, Ананури, километров 60 до Тбилиси. Типично выглядит Вайнахская боевая башня, межэтажные перегородки, как правило, да, деревянные. Вот эти вот люки устроены так, чтобы человек, упав с самого верху, не пролетел до самого низу. Они расположены в шахматном порядке, так что падение не будет слишком таким.
Они там стреляли
из луков, из пращей. Как правило, я бы не сказал, чтобы они такие одиночные боевые башни были выстроены для того, чтобы держать долгую осаду. Скорее всего, чтобы сдерживать кровников. Один род прятался в этой башне, прятали провинившегося человека и отражали осаду от рода, который шел мстить им за своего убитого. Там, случайно ли, намеренно ли, но тем не менее, если доходило до мести, то здесь было выгоднее всего пересидеть. Тем более, что такая боевая башня чаще всего примыкала к жилой башне. Такой вот коренастый куб, максимум о двух этажах, а здесь этажа 4, такая свечка. И при этом осаждающие стремились по полной программе отомстить своим кровникам. Если могли, то мстили. А сами осаждаемые, они должны были только пересидеть и не убивать никого из того, кто стоял у подножия башни. Иначе это бы просто... расширил бы круг кровной мести, чтобы ее не длить, чтобы не расширять круг тех, кто может им отомстить. Просто пересидеться, отстреляться и так до следующего раза. Либо договорятся старики, либо просто она будет в вялотекущей форме такой.
Сереж, еще я просто хотела сказать про камень. Вот за этот камень...
Как строили башни
тогда. Да, как строили башни. Вот за этот камень давали...
Давай покажем боевую башенку. от макушки до земли.
Нет, давай не будем, потому что сейчас уже время кончилось, сейчас просто-напросто давай.
Гриша, мы сколько еще можем?
Нисколько, уже
время. Гриша, ясно. Ну, злоупотребим. Естественно, такие башни не строили долго и кропотливо, и даже при тех технологиях должны были на строительство башни отводился год. Не потому, что это нужно было сделать размеренно, это наоборот считалось очень быстро, и если род не заканчивал строительство этой башни, ее либо рушили, либо забрасывали, а род считался слабым. Во-вторых, чтобы построить эту башню, надо было выбрать место. Ну, в ущелье, понятно, идеально. Но надо было беречь пастбищные земли и пахотные. И тех, и других было экстремально мало. Поэтому, чтобы выстроить башню, находили либо выход скальной породы, либо, если такой вот откровенной скалы не было, приходили специально, проливали молоко. И если оно не впитывалось, значит, место признавали подходящим и начинали строительство башни. Звали каменщика, целую артель во главе с главным мастером. И не дай бог, если кто-то шел по силу слух, что заказчик башни плохо кормит мастеров. Тогда он покрывался позором, и сама артель, если действительно кормили не очень, она могла уйти от него. Но если шло все в порядке, башню достраивали, причем леса ставили не снаружи, а изнутри, что было особенно интересно, делали вот эту характерную вайнахскую пирамидку, пирамидально-ступенчатую кровлю. Но даже вместе с тем, после того, как зарезали жертвенного бычка, распили ритуально пиво, собрали стариков, всех угостили, башня не считалась доведенной до конца, пока на нее не водружали вот этот шпиль. Мастер, глава артели, обвязывался ремнями, залезал на самый верх со стороны вот этих машикулей, балкончиков, и в итоге ее устанавливал. Опасная работа, практически без особого значения, но в ритуальном плане она была очень и очень весома. Об этом говорит хотя бы то, что за один вот этот шпиль, как-то цовгал, кажется, по-ингушски, мастеру, установившему его, давали быка. Отдельный подарок, не как плата за труд.
Нередко, кстати, по-моему...
Нередко он разбивался, но в основном все вот. Такой вот древнейший вид промышленного альпинизма. Да.
Все-таки про безопасность путешествия в этих удивительных странах, а то такая идиллическая картина.
Но она не идиллическая, это впечатление. Если говорить о такой сугубо практической стороне, мы заранее познакомились, во-первых, с хорошими, во-вторых, с продвинутыми, и в-третьих, со знающими людьми. Их было двое или трое, сначала заочно, потом лично. И один, вот Адам Сатуев из Урус-Мартановского музея, мы просто приехали к нему в гости. Это уже был наш второй заезд к нему. В принципе, необходимая основа была. Вторая... Вторая половина, то, что мы не первый раз и, дай бог, не последний, уже знали. И исходя из этого понимали, что если человек там крутит головой, умеет спрашивать, там он воспитан и голову не отключает, ему не надо особо ни подо что перестраиваться. Чуть-чуть, да, но так, чтобы радикально вывернуть мозги и почувствовать себя где-то, как в Африке или на Марсе, такого ощущения не было. Были ощущения разницы между Чечнёй, там, между Грозным, Назранью и Владикавказом, в одном атмосфера одного, другого и третьего города, но это уже и субъективно, и объективно очень сильно намешано. Вот тот же самый Грозный, человек с новым лицом, пластическая операция сложнейшая, Назрань, которая считает себя городом, но де-факто огромное равнинное торговое село со всеми его движухами, и Владикавказ, такой древний, очень разнослойный, многонациональный и действительно старый город по сравнению вот с предыдущими двумя. Это если о лирике.
Просто быстро сейчас скажу свое, да, по мне абсолютно безопасно там путешествовать. Очень-очень дисциплинированный край, очень хорошо. Единственное, что, я думаю, что даже если я появлюсь там в короткой юбке, коротком топике, там мне ничего не сделают, но будет действительно очень сильное осуждение, и будет нехорошо. Леса. Как ты думаешь, ты
изрешить?
Я там никогда не жила.
Ты
здесь родилась?
Если каждый год, но в принципе я...
А прости, ты в город едешь или в село куда-то?
Да, туда и как туризм, как турист, потому что у меня там знакомым,
к родным.
А. И с ними выбираюсь в горы, и вот по этим башням.
А, ну тут мы как раз к тому подошли, что там человек, конечно, может туда
пойти. Одежды, там к людям относятся очень, ну, как вы говорите, очень гостеприимный край. И даже если вы пойдете там в короткой юбке, вас поймут, вам пройдут, может, скажут.
Многое ну, прощается, как приезжие.
Но только как то, что вы приезжие, они с таким уважением к вам относятся и с такой радостью, что к ним приехали, что не говорят о том, что тут война, тут разные люди, дикие люди. С такой радостью, и это просто прощается. Ну, как бы, абсолютно спокойно.
То есть ни разу не было никаких.
Нет, нет. Единственное...
Друзья мои, у нас истекло время. Давайте мы услышим от наших лекторов заключительные слова о тех тенденциях, которые вот они почувствовали за несколько приездов в Чечню. Вот, какие перспективы они считают, к чему все идет и как дальше будет развиваться.
Ну, мы слышали мнение, когда вот приехали и по свежачку начали обсуждать, как да что, и с людьми, которые ездили туда или были в соседних республиках. Кто-то нам сказал, что если и дальше пойдет так, то Чечня скоро станет одной из республик на Северном Кавказе, и никакой такой особости не останется. Ну, я не знаю, насколько можно это воспринимать на веру, какая-то особость будет. Во-первых, люди, которые держатся за свои обычаи, за свою самость, это останется и не растворится. Но это общекавказская вещь. Но вместе с тем, я не стал бы говорить, что такая вот обстановка, такая вот... Не то чтобы статус, а ощущение, что это страна в стране, не отдельное государство, но и не безоговорочная часть России. Кажется, что это еще будет оставаться достаточно долго, может лет 5, может быть дольше.
Ну а какой-то нестабильностью уже не попахивает, да? Что все может опять вернуться, какая-то там вражда, война и так далее?
Ну, сейчас...
Какие-то теоретические условия могут быть для того, чтобы снова начали взрывать, там, бомбить?
В Чечне, в Ингушетии вряд ли. В этом плане так вот достаточно грустно смотреть на Дагестан, потому что... Но там совершенно другие расклады, не то чтобы там ваххабиты с суфиями или там кто-то еще с кем-то на религиозной почве, там скорее клановые разборки, которые вот переходят вот в теракты, в нападения там, на армейцев, на полицейских, прочее. И там подталкивают людей к тому, что там бездействие властей, подталкивают людей на то, что там уходить в лес там, или как-то там еще предлагать какую-то альтернативу, но не созидательную, а вот вы нас так, вы нас арестовываете, у вас там все на взятках, там простому человеку не пробиться, уйду-ка я в лес. Может, там что из этого получится. Ну, здесь в Дагестане такая модель, она, как нам показалось, гораздо чаще встречается. Не то чтобы приезжает человек в Дагестан, кто-то вроде нас, любого из нас, и сразу там теряется. Но именно нестабильность.
По отношению к путешествию по Чечне тоже с каждым годом гайки ослабляют, да? То есть легче поехать, легче договориться, меньше запретов уже этих пропусков надо и так далее.
Ну, здесь, мне кажется, проще становится именно в Ингушетии. Как раз идет разговор, чтобы не то чтобы снять, а максимально сузить эту погранзону в Джейрахском районе. Потому что, вот, начиная с этого года, там начали проводить такие мероприятия, что это ближайшая предпосылка к тому, чтобы погранзону убрать до минимума.
Ты видел,
20-летие республики.
Ты тоже был в Грузии и видел, что в Грузии убрали погранзону. Вообще никак я об этом не жалею.
Ну, в Грузии в этом плане проще.
Ну да. То есть само существование погранзоны, оно сейчас как бы, мне кажется, оно нужно только этим спецслужбам, чтобы что-то...
Ну, во-первых, это по инерции. Так сразу как-то вот не уберешь. Да. Как-то уж неудобно.
Нехорошо.
Да.
Вот оно, сколько нас тут военных, и все окажемся не у дел, как бы, да?
Это уже вторая часть меркантильная, поскольку это уже считается не простая служба, а максимально приближенная к боевой, день за три, плюс боевые надбавки, возможно, там ускоренное получение очередного звания и все такое прочее. Так что здесь еще такая штука, что самим силовикам это выгодно. Другое дело, вот, насколько долго такая ситуация продержится в Чечне, насколько в Ингушетии. В Чечне, мне кажется, это продержится подольше, потому что, ну, собственно, и война была, и республика больше, и не настолько наезженное направление, как, например, тот же Джейрахский район, который достаточно неплохо раскрутили вот в этом году, когда отмечали 20-летие республики.
А сколько дней вы путешествовали?
Около 2 недель, плюс-минус пару дней, вот именно Вайнахская часть, потому что дальше было и Ставрополье, и Эльбрус. Джет. Настолько ненапряжно, что, честно говоря, не запомнили. Около 2500 билет Москва-Кизляр-Махачкалинский поезд. Обратно около 5 из Минвод самолет. Внутри, ну не скажу, что Б. Если нас не зазывали в гости, мы ехали, скажем, по федеральной трассе, по Бакинке, между Грозным и Назранью где-нибудь. За 200 рублей в кафе, максимум 300 на двоих, ну, нам приходилось с посторонней помощью из-за стола выбираться. Вот.
Тысячу долларов уложился?
Меньше.
Между Ингушетией и Чечнёй, вот на картах?
Там может стоять пост и все. Гораздо проще, чем между Ингушетией и Северной Осетией, вот на том же Черменском кругу, из Назрани выехали, во Владикавказ не приехали, примерно посередине. Там по посту с обеих сторон, и, наверное, во многом это будет покруче, чем иная государственная граница, например, чем между Россией и Белоруссией.
Когда мне были попытки, предлагали деньги, просто понятно было, что вас это везут просто.
Ну, когда нас брали автостопом, это само по себе подразумевалось. Мы поняли для себя, сделали вывод, что это уже такое вот там приглашение в гости. Именно вот у Вайнахов. Тоже разница была небольшая. Одно дело, мы ехали куда-нибудь в ущелье или между райцентрами. Ну, по федералке не то чтобы таксисты. Там иногда было проще поймать маршрутку. Мы садились и ехали, потому что вот к вечеру нам хотелось быть, скажем, в Назране или во Владикавказе. Не потому что это было экстремально дорого, или не потому что мы там из-за какой-то принципиальности отказывались ехать на платном транспорте, на рейсовом, или, или на местном автопроме. Мы ехали на все. Благо, это все просто недорого и очень душевно во многих случаях.
Когда-нибудь была какая-то враждебная обстановка?
Было, когда у нас проверяли документы, почему у нас не было пропуска, но это была служба чистой воды, не то чтобы вот лично мы кому-то сделали гадость. Нет. Более того, мы были гостями, коль скоро гости, то ну, даже если есть какая-то заминка, да, там, грубо говоря, в доме прорвало кран или еще что-то такое, ну, грубо, на бытовом уровне, гости будут ограждать от этого. То, что люди пережили в войну, или то, что они жили рядом вот с тем местом, где воевали, Ингушетия, которая многих чеченских беженцев приютила, не начнешь расспрашивать, рассказывать никто не будет. Ну, не затрагивать больную тему, раз, для себя, не расковырять. Во-вторых, чтобы как-то вот гостя, не заставить гостя переживать.
Простым русским людям не было ненависти даже чеченцев, даже во время войны, потому что вот мой друг Игорь Фатеев, он ездил в 97-м году.
О, да.
В Грозный, когда там была Ичкерия, и федералы не контролировали большую часть республики. Вот даже тогда он там ездил автостопом, и... Ему ненависти не было.
Записки я оставил.
Да. Вот, в интернете опубликованы записки. Так, спасибо большое, значит.